Здравствуйте, друзья! Такая вот думка у меня. Вспоминается фраза из Жванецкого, когда он говорил, ну я, может быть, не дословно, но он говорил так, что о чем, что может сказать хромой об искусстве эпохи Возрождения, если ему сразу сказать, что он хромой? Ну, что он, вот, понимаете? Да, и вроде мысль глубокая, и она так какое-то время назад, значит, была высказана, что, наверное, лет 30-40 прошло. Но вот я смотрю сейчас вот то, что происходит, и так как-то актуально. Еще, знаете, я что вспоминаю? Если вы не читали, друзья, если вы не читали книгу Марти Ларни, это финский писатель, финский автор, который называется «Четвертый позвонок». Друзья, вы обязаны бросить все и идти читать эту книгу прямо сейчас. Во-первых, она безумно смешная. Вот. Во-вторых, она там про Америку. Ну, еще раз, это классика. Это, ну, просто вот невозможно. Если вы не читали этой книги, друзья, значит, вы должны срочно ее прочесть. И вот в книге Марти Ларни «Четвертый позвонок» есть такой момент. Дело происходит в США во время Корейской войны. То есть где-нибудь год 53-й, там, 52-й, вот в это время примерно. А сам этот герой книги, он финн, приехавший в Соединенные Штаты после войны. Многие европейцы, да, ехали в Соединенные Штаты, там было поспокойнее, работа была и так далее. В общем, и там с ним происходят всякие дела, он там хиропрактору в помощники устраивается. Вообще там много веселухи невероятно. В частности, вот звонят ему, значит, в квартиру, в дверь. В Нью-Йорке дело происходит. И стоят люди, ну, такие, знаете, пожертвования собирают. И они говорят ему, там, вот, там, дайте там столько-то там денег. Он говорит, что такое? Они говорят, ну, вот вы же хотите, чтобы война в Корее как можно скорее закончилась? Он говорит, хочу. Он говорит, ну вот, мы вот как раз вот деньги собираем на то, чтобы, значит, послать наших звезд, там, эстрады, послать в Корею, чтобы они выступили перед солдатами. И, соответственно, это ускорит, так сказать, победу в войне. Вы же знаете, какие дорогие наши звезды. Вот приходится собирать деньги, значит, на это дело. То есть, как бы сказать, осмысленность аргумента, но он смеется над этим, там, не только над этим, там очень много чего. Вот, но вот просто я этот эпизод помню. Книжка на меня произвела невероятное совершенно впечатление. Это я тогда молодой парень был, вот как большинство из вас сейчас. Вы же хотите, чтобы война в Корее закончилась? Ну, дайте денег, мы туда артистов пошлем. Вот это тот уровень, друзья, и это 53-й год. Вот вы понимаете, да, сколько лет прошло там? 70 почти, да? Значит, ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Значит, получается такая история. Люди принимают решения не только в том, что касается политического там выбора, да, за эту партию, за ту партию, за этого кандидата, за этого. Нет. Вообще любые решения, где ты что-то выбираешь, там вот есть такое понятие продажи, да, sales. Вот что-то продает. Могут продавать кроссовки, могут продавать президента, депутата, сенатора. Там. Это не важно. Это идет акт продажи. Да? То есть вот кто-то должен, так сказать, купить. И продажа происходит в основном эмоционально. Я когда-то посещал совершенно бесподобные гениальные семинары по продажам в недвижимости. Но я почему ходил на эти семинары? Потому что там реал-эстейт-агенты собирались, а я тогда страхованием занимался и знакомился на предмет того, чтобы страховать то, что они там продают, покупают. И, значит, я был в восторге от этих семинаров. То есть там вот вся эта вещь, она просто вот так вот выкладывалась. И, ну, я тогда не переносил это на политическую, так сказать, ситуацию почему-то. Так мне больше вот, как люди делают решения, понимаете, принимают. Безусловно, там даже называлось, что процентов чуть ли не 15, чуть ли не процентов 15 людей, они такие типа бухгалтеров, знаете, они сидят и считают. Но тут еще, понимаете, история, для того, чтобы считать, надо материал на входе иметь. Потому что когда вы имеете дело с политиками, это не то же самое, что вы покупаете там, я не знаю, фотоаппарат или автомобиль. Там другое. Он так говорит одно, делает другое, там сложно. И вот получается такая история. Одни люди голосуют всегда вот там за эту или за ту партию, и у них даже мысли нет, почему это происходит. Вот все. Ну, это как бы не вопрос. Вот. А другие люди вообще не голосуют. Таких процентов, наверное, 40 населения, которые вообще на выборах не ходят никогда. Как-то у нас был случай, мы с теткой одной разговаривали, она риэлтор, дом наш в Сакраменто нам помогала покупать, американка. И мы ей говорим там, ну, наших лет немножко моложе, мы ей говорим, ты помнишь там холодную войну, вот там, она, там, Советский Союз, вот эта угроза, там, еще что-то. И она говорит, ты знаешь, Майкл, я тогда на наркотиках была, говорит, я вообще ничего не помню. Понимаете? То есть очень много таких людей, они просто в другом каком-то мире абстрактном живут. Понимаете, они не ходят на выборы, они не интересуются, вообще пофиг. И они даже по-своему правы. Можно сказать, что есть глубокий смысл в том, что они как бы не вовлекаются в эту дрянь, а живут просто своей жизнью и все. Значит, в итоге, значит, что мы имеем? Никакие аргументы здесь не работают. Это вот, допустим, представьте себе, что там иудей, какой-то серьезный раввин, спорит там, допустим, с каким-то имамом там исламским, или там с какой-то, с каким-то батюшкой серьезным там теоретиком там и так далее. То есть вот теологи, одна религия, другая религия, даже не надо так далеко, но вот даже, допустим, там какой-нибудь там лютеранский пастор будет спорить там, скажем, с православным батюшкой, понимаете, у них есть какие-то аргументы, то есть они сами для себя имеют какие-то аргументы, которые за пределами их собственной головы ни для кого не являются аргументами. Понимаете? То есть они могут спорить, обмениваться и так далее, но они никогда не поменяют точку зрения. А потому что в основе их точки зрения лежит вера. Вера не требует аргументов, вера не требует дискуссии, вера не требует фактической информации и так далее. Верит человек. У нас был студент один, я как-то с ним разговаривал на эту тему, он был баптист. И сказал, что он стал баптистом там лет 40. И я ему говорю, а как это произошло? Он говорит, уверовал, говорит он. И это не требует объяснений, понимаете, это не требует... А почему уверовал? Уверовал, понимаете, уже все сказал, ну все, ну что, что еще надо? Уверовать можно в Ленина, в Маркса, в Сталина, в Гитлера, в Мао, там, в Трампа, там, я не знаю, в кого можно уверовать. Ну, в Байдена уверовать нельзя. Вот это не такой человек, чтобы в него уверовать. Так какой-то, фунт там, где-то он там. Ну, в партию, я не знаю, во что люди уверуют, я не знаю. Так вот, уверующие, они все время с аргументами какими-то, они пытаются что-то доказать. Я помню, например, у нас на канале иногда такие бывают смешные расклады. Например, там, вот я неоднократно нарывался на там баптистов, пятидесятников, которые мне начинали объяснять, что вот в Ветхом Завете, представляете, да, в Ветхом Завете, там есть там, ну я чуть ли там много сотен указаний на то, что придет вот Иисус. Понимаете? Вот ни один еврей этого не заметил. Никогда. Вот. А вот эти, значит, вот они говорят, что там есть. Ну, потому что они так интерпретируют. И да, это вот эти. А однажды какой-то человек написал, что братья там, одумайтесь там. Ну, он так позитивно это все. Почитайте Коран, значит, и вы сейчас известно, что в Новом Завете, он говорит, есть там 800 мест, где сказано, что придет пророк Мухаммед и вот как-то вот, так сказать, приведет нас, ну, куда надо привести верующих людей. Значит, друзья, вопрос веры, там нет дискуссии. Верит, слава Богу, если он что-то хорошее такое верит, что нужно там любить там ближнего, помогать людям там, скажем, и вообще себя хорошо вести. В принципе, вера, она для этого, она дает какую-то моральную такую основу обществу, которое в этой вере находится, с тем, чтобы вот оно жило по каким-то правилам. Жить по правилам всегда лучше, чем жить без правил. Даже если эти правила вам не очень нравятся, но во всяком случае они общие, они для всех, и вот ты в них спокоен, ты знаешь, что ты себя ведешь, ты в безопасности. Конечно, когда начинается на одном месте там люди разных вер, они в какие-то моменты они очень мирные и друг друга поддерживают, в какие-то моменты они начинают частенько друг на друга там накидываться и так далее, и так далее. В общем, по-всякому бывает. То есть мы понимаем, что наступает момент, когда начинается конфликт. Потому что конфликты выгодны тем, кто их создает, правильно? То есть вот конфликты обычно сверху организуются, ну, неважно. И вот выборы, мы же про выборы, друзья. Значит, и вот толпы людей, так? Ну, скажем так, подавляющее большинство людей, которые голосуют за ту партию там или за эту, они, в общем-то, делают это как-то так, по наитию. Понравился кандидат, симпатичный мужик, харизматичный. Вот там Кеннеди, такой харизматичный Кеннеди, понимаете? Хотя, в общем-то, и Никсон был вполне харизматичный тоже. Но этот был такой молодой, там все такое замечательно. Он его на дебатах раздавил. То есть, как бы, вот он, дебаты ему помогли. По телевизору, первый раз по телевидению были дебаты, вот когда Кеннеди с Никсоном в 60-м году. И Клинтон был обаяшка. Такой, знаете, вот. И короче, вот какая-то вот такая персоналити. Обама тоже очень популярный был. Вот при том, что он творил по ходу дела, чисто внешне, так и по-человечески, он был симпатичный, и, в общем, к нему очень хорошо относились. Я не говорю, что те, кто его не любит, к нему хорошо относились, но в целом в стране к нему хорошо относились. Как бы не все. Гораздо лучше относились к нему в целом в стране, чем, допустим, относятся к Трампу в целом в стране. То есть, как бы, кардинально лучше. И даже сейчас, если там сравнить, как относится к этому и к тому, значит, Обама будет сильно впереди. Так вот, это вопрос эмоциональный, это не вопрос логический. Вовлечены эмоции. Поэтому получается такая история. Если ты политический деятель, если мы политическая организация, и для политической организации главный вопрос – это вопрос о власти, ну, о влиянии. Даже если ты в оппозиции, ты все равно можешь влиять. Вот. Но, конечно, вопрос о власти для них главный, потому что там и деньги, и сама власть – это то, ради чего, и так далее. И вот они находятся перед выбором. Значит, апеллировать к сознанию людей, вот сказать, смотри, вот так. Друзья, это не работает. Вот я как блогер вам скажу. Знаете, то же самое. Значит, если вы будете о чем-то таком рассказывать и апеллировать к сознанию, то массы за вами не пойдут. Массы идут за вождем, который жах копьем, и все кричат «На баданга!» Понимаете? И вот они, вот это вот, или в бубен тоже можно, вот это вот. В этом успех Трампа, он же шоу, из человека из шоу-бизнеса. Вы поймите, значит, в чем бизнес Трампа исторически был, значит, может показаться, что это строительство, но это неправда. То есть мы знаем, что он терял деньги на всем, То есть он это Трамп Юниверсити, его еще оштрафовали на 25 миллионов там за мошенничество. Он купил 3 казино в Лас-Вегасе, они у него обанкротились. Он теряет там по 30, по 40, там 50 миллионов в год на своих там домах, на своих гольфовых полях и так далее. То есть как бизнес это абсолютно не работает. Откуда деньги? Деньги он зарабатывает, первое, в шоу-бизнесе, вот это, да, он там, телевизионное шоу у него было, он там полмиллиарда заработал, и он зарабатывает деньги на продаже собственного бренда. Он рекламирует сетевой маркетинг, он рекламирует там вплоть до продажи матрасов, он лицензирует слово «Трамп», кому-то, кто чего-то строит и вешает там это слово «Трамп», он за это деньги берет, ну, лицензирует, то есть он в бизнесе по продаже собственного бренда. Что такое бренд Трампа? Красивая жизнь, шикарная жизнь, гольфовые поля, билдинги, лимузины, самолеты, там, о-го-го. И вот это его бизнес. Он потратил 40 миллионов личных собственных денег в 2016 году на раскрутку бренда. Он сказал, а не замахнуться ли нам на такую вот такое шоу а-ля там президентские выборы. И он потратил личных 40 миллионов на то, чтобы раскрутить свой бренд. То есть у него был бренд, но он хотел его еще подраскрутить. И так, чтобы больше денег там за все брать. Он не имел в виду стать президентом. Это известно сегодня. Это подтверждено всеми, в том числе самим Трампом. Он не имел в виду, что его выберут. Больше того, он параллельно со своей избирательной кампанией вел переговоры в Москве там о строительстве этого Трамп Тауэра. И когда ему говорили, что ж ты, зараза, так делаешь, нехорошо, да, ты тут, значит, фактически ставишься под влияние, попадаешь, он говорит, это не он был, это его этот самый Коэн, его адвокат, он говорит, ну так никто же не думал, что он станет президентом, но, а тут такая бизнес-оппортюнити, и все, этого Коэна и посадили за то, что он лгал, когда это было, да, вот, то есть он специально даты там, чтобы никто на Трампа не доехал. И вот бренд такой, понимаете, человек, который торгует брендом, он выходит на аудиторию, эта аудитория уже выросла, вот как, допустим, Зеленский, да, посмотрели люди фильм, там, как он там, слуга народа, да, и уже у них какая-то картинка, и вот этот вдруг выходит тот же самый чувак, он выходит, и картинка работает, и бренд пошел, и бренд сработал, там, и так. Какой он там будет президент, еще неизвестно, но уже есть картинка, понимаете, а у него шоу, называется там Billionaire Apprentice, ну, как бы так, ученик, как бы, подмастерье биллионера, да, и он там, им вопросы там туда-сюда их гоняет, и говорит, you're fired! И он так показно их всех нахер посылает, там унижает, плюется, там, ну, и так далее. И вот он в этом образе унижающего, плюющегося, оскорбляющего, ведущего себя подскоски и так далее. Вот этот образ телевизионный, который он создал, вот этот слуга народа, американский вариант Зеленского, да, и вот он выходит. И если вы послушаете тот разговор по телефону с Зеленским, за который там ему импичмент был там и так далее, в этом разговоре Зеленский ему говорит, мы учимся у вас, он говорит, мы точно вот как вы вот все сделали, говорит, очень спасибо вам большое, говорит он, прямо вот мы как вы, вот все вот один в один. Значит, итак, и вот это шоу, я просто чему рассказываю, что если ты не будешь манипулировать, если ты не будешь обманывать, если ты не будешь лгать и так далее, и так далее, и так далее, ты никогда ничего не получишь. Ты должен сознательно манипулировать большими массами людей, которые срабатывают как на продажах, да, то есть какой-то бренд, какой-то лейбл, какие-то мифы. Люди живут мифами, люди не живут реальной жизнью. Как, когда они что-то покупают или когда они там выбирают, они живут мифами. Мифы играют как бы самую важную роль в этом во всем. Вот, поэтому фактически получается такая вещь, политическая деятельность, это есть деятельность по обману, фальсификации, введении в заблуждение и продаже большим массам людей чего-то такого, что позволит тебе прийти к власти. Если ты начнешь говорить, как сказать, фокусироваться на фактах, если, не дай бог, никто не станет в твои факты вообще вникать. Любая ложь, которую ты скажешь, они в нее верят не потому, что за ней есть факты. Это там есть единицы, которые интересуются фактами. Они тебе верят, ты говоришь какую-то ложь, они говорят, вот оно оказывается, понимаете? Вот, и все. Поэтому вот, это, вот эти потоки лжи, клеветы, фальсификации, фейк-ньюс и так далее, это как бы основное русло, в котором происходит политическая жизнь сегодня. Тем более инструментов много. Понимаете, раньше это сложнее было, потому что там газеты, там их не так много было, которые народ более-менее читал. Как-то оно контролировалось. Ну, так, легче, подконтрольно было. Сейчас кто хочет, может. Сейчас иностранные разведки, сейчас хакеры, сейчас там со всех сторон, там уже в этой кампании по одурачиванию и обнаперствованию населения, зомбирование, индоктринирование, вот, приведение в состояние полного дебилизма и так далее, в этом участвуют уже и иностранные игроки. Понимаете, уже сейчас кому не лень, может. Поэтому, друзья, время профессионалов, по профессионалов-наперсочков. Да, какая вот фигня. Вот мысли такие, я просто делюсь с вами. А сам я приехал в офис, ко мне сейчас подойдет Наташа, которую вы знаете. Я с ней, может, сюжетик сниму. И Наташа должна забрать грин-карту. Вот грин-карта для молодого человека. И номер соцстрахования пришел. А молодой человек каким-то образом оказался за границей в данный момент. Поэтому Наташа ему и отдаст. Сейчас, в общем, мы ее дождемся. Через полчаса подойдет. Мы ей все и скинем. Хорошо? Все, друзья, счастливо. И я вас очень всех люблю за то, что вы слушаете, согласны вы, не согласны, там и так далее. Слава, представляете, какой кайф, друзья, когда есть люди, с которыми можно поговорить, вот, и в общем-то так, я смотрю, практически под любым видео у нас там 94, 95, 96% лайков, и у меня есть возможность посмотреть по статистике подписчики и не подписчики. Вот у нас примерно... Сейчас я скажу. Смотрят нас примерно поровну подписчики и не подписчики. А с точки зрения лайков, дизлайков, процентов 80 дизлайков идет от не подписчиков. Какие-то люди. Есть люди, которые, знаете, они так специально подписываются, чтобы, значит, как только видео выйдет, они сразу лайк идут ставить. Не успевая, там еще 2 минуты прошло, смотришь, там уже, а видео 15 минут, уже там они как-то, ну, дай им Бог здоровья, друзья. Значит, у них свой путь, да, пусть они, зато они знают, что наш канал есть, зато они знают, как бы, куда прийти, когда, наконец, уже там начнешь петрить что-то. Знаете как, если ты не с нами сегодня, если сегодня ты не с нами, значит, ты с нами завтра, послезавтра и так далее. А если ты даже никогда не с нами, то тоже, значит, тоже нужно, правильно? Понимаете, какой кошмар будет, если все будут с нами? Или все против нас? Против нас это даже, мне кажется, более вероятный вариант. Человек, который немножко задумывается над жизнью, он в одиночестве. Даже песня есть такая по-моему, Акуджавы есть такая песня о том, что человек, который соображает, ему плохо. Он один. Все, друзья, настроение хорошее. Я 2 дня ничего не ел. Бодрость невероятная. Вот, сегодня 3-й день ничего не ем. Ну, так, может быть, чуть-чуть подъедаю, там, на 300 килокалорий. В общем, прет. Потрясающе. Счастливо.